Глава 14. 1. Представитель журнала Inside View появился 16 октября, почти сразу после того, как Джонни забрал почту. Их дом стоял далеко от шоссе, и к нему вела покрытая гравием дорога длиной почти в четверть мили. Она пролегала сквозь густые заросли сосен и елей. Джонни совершал к почтовому ящику на шоссе ежедневные пешие прогулки. Сначала он возвращался абсолютно выбившимся из сил. Ноги горели, а хромота так усиливалась, что он буквально волочил ногу. Но теперь, полтора месяца спустя, прогулка в полмили уже не занимала, как раньше, целый час и даже доставляла удовольствие, в отличие от приходившей почты. Джонни начал колоть дрова к предстоящей зиме. Вообще-то Эрб собирался нанять для этой работы кого-нибудь со стороны, поскольку сам подрядился заняться внутренней отделкой новостроек в Либерти-Вилле.
«Знаешь, Джонни, когда человек понимает, что старость не за горами?» — спросил он с улыбкой. «Когда с наступлением осени он начинает искать работу в помещении?»
Джонни поднялся на крыльцо и со вздохом облегчения опустился в плетёное кресло возле кресла-качалки. Положив на перила веранды правую ногу, он, морщась от боли, поднял руками левую и поместил её сверху. Потом начал разбирать почту. За последние дни её стало меньше. В первую неделю после возвращения Джонни в Паунелл ежедневно приходили по 2 дюжины писем и 8-9 бандеролей. Основную часть пересылала больница Eastern Man, но немало корреспонденции поступало до востребования в почтовое отделение Паунелла. Название городка писали по-разному. Паунелл, Поунелл, однажды даже Поумнел. Писали в основном люди одинокие, пытавшиеся обрести хоть какой-то смысл в жизни. Дети просили автограф. Какие-то женщины выражали готовность переспать с ним. Кое-кто, страдая от безнадежной любви, спрашивал совета. Присылали талисманы на счастье и гороскопы. Многие письма носили религиозный характер, написанные крупным старательным почерком и с орфографическими ошибками, они напоминали ему о матери. В этих письмах Джонни называли пророком, который призван вывести измученный и утративший веру американский народ из пустыни. Считали, что он послан возвестить о конце света. К 16 ноября Джонни получил 8 экземпляров книги «Покойная великая планета Земля» Хэлла Линдсея. Мать наверняка одобрила бы это произведение. Джонни призывали подтвердить божественное происхождение Христа и положить конец распущенности молодежи. В меньшем количестве поступали письма прямо противоположного толка. Как правило, столь же страстные и обычно анонимные. Автор одного из них написал Джонни тупым карандашом на большом листе дешевой бумаги, объявил его антихристом и призвал покончить с собой. В 4 или 5 письмах интересовались, каково убить свою мать. Многие обвиняли Джонни в мошенничестве. Один такой умник написал: «Предвидение, телепатия, все это полная чушь. Чтоб ты сдох, экстрасенс поганый!» И еще они присылали всякие вещи. Это было хуже всего. Каждый день по дороге с работы Эрб заходил на почту в Паунале и забирал бандероли. В сопроводительных записках исступленно умоляли: «Скажите, скажите, скажите!»
«Этот шарф принадлежал моему брату, который пропал во время рыбалки на Аллагаше в 1969 году. Я чувствую, что он жив. Скажите, где он?»
«Это губная помада с туалетного столика моей жены. Мне кажется, она изменяет мне, но я не уверен. Скажите, она мне верна?»
«Это браслет моего сына. На нем его имя. Он после школы никогда не заходит домой и возвращается очень поздно. Я ужасно волнуюсь. Скажите, чем он занимается?»
Женщина из городка Шарлотт, штат Северная Каролина, бог знает, откуда она узнала о нем, ведь августовскую пресс-конференцию освещала только местная пресса, прислала обожженный кусок дерева. Она объясняла, что их дом сгорел, и в пожаре погибли ее муж и двое из пяти детей. Местные пожарные утверждали, что причиной возгорания была неисправность проводки, но она не верила им и считала это поджогом. Женщина просила Джонни потрогать обугленный кусок и назвать поджигателя, чтобы он гнил за решеткой до конца своих дней. Джонни не отвечал на письма и отсылал все полученные предметы обратно, даже обугленный кусок дерева, за свой счет и без пояснений. Но многие предметы он все-таки трогал. Большая их часть, например, головешка, присланная убитой горем женщиной из Шарлотта, ничего ему не сказали. Но какие-то предметы порождали в голове тревожные образы, похожие на кошмары, от которых просыпаешься в холодном поту. Чаще всего в этих смутных ощущениях не было ничего конкретного. Но однажды... Белый вязаный шарф, присланный женщиной, которая надеялась узнать, что случилось с ее братом, ничем не отличался от сотен таких же. Но когда Джонни взял его в руки, отцовский дом куда-то исчез, а звук телевизора в соседней комнате, то нарастая, то стихая, начал напоминать жужжание летних насекомых и всплески воды вдалеке. Джонни ясно ощутил запах леса. Сквозь кроны огромных деревьев пробивались лучи солнечного света, похожие на зеленые столбы. Он шел уже 3 часа, утопая ногами в мягкой и вязкой почве, но еще не паниковал. Если заблудиться и запаниковать в глуши северных штатов, то шансов на выживание не останется. Он упорно продвигался на юг. 2 дня назад он расстался со Стивом, Рокки и Логаном. Они разбили лагерь возле... Места Джонни определить не мог, оно находилось в мертвой зоне. Какой-то речушки, где ловили форель. А потом он сам виноват, слишком сильно напился. Теперь он видел, что его рюкзак лежит у старого, поваленного ветром дерева, поросшего мхом, из которого торчали белые сучья, похожие на кости. Да, он видел свой рюкзак, но не мог до него добраться, потому что отошел в сторону помочиться и угодил в жижу, погрузившись в нее почти до верха высоких туристических ботинок. Джонни хотел выбраться и перейти на место по суше, но ему не удалось, потому что это была вовсе не жижа, а нечто другое. Он стоял беспомощно озираясь, надеясь найти, за что бы уцепиться, почти смеясь над нелепостью своего положения. Отошел отлить и угодил в трясину. Сначала Джонни не сомневался, что нащупает твердую почву, пусть даже на глубине по колено. Зато будет о чем рассказать, когда его найдут. Он стоял не слишком, нервничая, пока не погрузился в трясину выше колен. И тут задергался, пытаясь выбраться и совершенно забыв о том, что в трясине следует совершать как можно меньше резких движений. Очень скоро он погрузился в жижу по пояс. Она засасывала его, как огромные коричневые губы, не давая дышать. Джонни начал кричать, но никто не отозвался. Прискакала только пушистая рыжая белка. Выскочив из-за покрытого мхом бревна, она уселась на рюкзаке и разглядывала его блестящими черными глазами-бусинками. Теперь Джонни уже погрузился по шею. В нос бил сильный затхлый запах трясины, продолжавший душить его. Летали птицы, издавая резкие крики. Столбы солнечных лучей, похожие на позеленевшие медные колонны, пробивались сквозь кроны деревьев, а трясина уже подобралась ко рту. Его ожидала одинокая смерть. Джонни открыл рот, чтобы издать последний вопль, но не смог. Жижа просочилась между зубами, заползла внутрь, обволокла язык, и он уже глотал ее вместе с беззвучным криком. Джонни очнулся в холодном поту. По телу бегали мурашки. Крепко зажав в руках шарф, он отрывисто и часто дышал. Он бросил шарф, и тот свернулся на полу, как белая змея. Больше Джонни не прикасался к нему. Отец упаковал его в пакет и отправил назад. Но теперь, слава богу, почты стало меньше. Психи переключились на какой-то другой объект для проявления нездорового интереса. Газетчики больше не донимали просьбами об интервью. Отчасти потому, что Джонни и Эрб сменили номер телефона, и он не значился в справочнике, отчасти потому, что новость устарела. Роджер Дюссо напечатал в газете, где вел колонку репортажей с места событий, большую и злую статью. Утверждал, что случившееся было жестоким и дешевым розыгрышем. Джонни наверняка покопался в прошлом нескольких репортеров, чье присутствие на пресс-конференции считал вероятным. Так, на всякий случай. Дюссо признал, что его сестру Энн действительно все звали Терри, что она умерла сравнительно молодой и злоупотребляла наркотиками. Но вся эта информация, писал он, доступна любому, кто хотел ее найти. Дюссо изложил все довольно логично, правда, не объяснил, как Джонни, не покидая больницы, мог раскопать все это. Но большинство читателей об этом и не задумывались. Джонни это вполне устраивало. Инцидент был исчерпан, а давать новые информационные поводы в его планы не входило. Зачем писать женщине, приславшей шарф, что ее брат утонул в трясине, куда угодил, отойдя помочиться? Разве это облегчит ей жизнь? В сегодняшней почте было 6 писем. Счет за электричество, открытка из Оклахомы от кузена Эрба. Какая-то женщина прислала маленькое распятие. На ступнях Христа была выведена золотом надпись «Сделано в Тайване». Пришла короткая записка от Сэма Вейзака. Когда Джонни увидел обратный адрес на маленьком конверте, у него перехватило дыхание. «С. Хазлетт, Бангор, Понд-стрит, 12». «Сара». Он вскрыл конверт. Через пару дней после похорон матери он получил от нее открытку с соболезнованиями, написанную аккуратным почерком с ровным наклоном.
«Джонни, я очень сожалею о случившемся. Я услышала по радио, что твоя мама умерла, и это ужасно, что твое личное горе сделали новостью. Может, ты уже и не помнишь, что накануне аварии немного рассказал мне о матери. Я спросила, как она отреагирует, если ты приведешь домой никудышную католичку, а ты ответил, что она улыбнулась бы, приняла меня и вручила пачку брошюр. И по твоей улыбке я поняла, как сильно ты любишь ее. Твой отец рассказывал, как она изменилась, но это потому, что она очень любила тебя и не могла смириться с тем, что произошло. Мне кажется, ее вера была вознаграждена. Пожалуйста, прими мои соболезнования и знай, что ты всегда можешь рассчитывать на своего друга Сару. И сейчас, и в будущем. Сара».
Джонни поблагодарил Сару за открытку и участие. Он тщательно подбирал слова, чтобы не выдать своих чувств и не написать лишнего. Теперь она была замужней женщиной, и изменить этого он не мог. Но Джонни отлично помнил тот разговор с ней о матери, как, впрочем, и многое другое из того вечера. Открытка Сары воскресила в памяти все, что тогда произошло, и в ответе Джонни невольно звучала горечь. Он по-прежнему любил Сару Брэкнелл и постоянно напоминал себе о том, что ее больше нет, а у другой женщины, 5 годами старше его, есть маленький сын. Вынув из конверта небольшой листок, Джонни быстро пробежал его глазами. Сара с сыном уезжали на выходные в Кеннинбунг к Стефани Константин, с которой она 2 года жила в одной комнате, когда училась в университете. Тогда ее звали Стефани Карсли, и Сара писала, что Джон мог помнить ее, но он не помнил. Уолт застрял в Вашингтоне на 3 недели по партийным делам и делам своей фирмы, и Сара хотела приехать на день в Паунелл навестить Джонни и Эрба, если, конечно, Джонни не возражал.
«Ты можешь связаться со мной по телефону Стефани 814-62-19 в любое время между 17 и 23 октября. Конечно, если тебя что-то смущает, ты просто позвони или мне домой, или в Кеннибунг и скажи об этом, я все пойму правильно. С любовью, Сара».
Держа письмо в руке, Джонни посмотрел на лес, стоявший за домом. За последнюю неделю листва оделась в багрянец и золото. Скоро начнется листопад, а затем наступит зима. «С любовью, Сара». Он задумчиво провел пальцами по строчке. Наверное, лучше не звонить, не писать и вообще ничего не делать. Она все поймет. Как и в случае с женщиной, приславшей шарф, никому от этого лучше не станет. Зачем ворошить прошлое? Сара могла написать эти слова чисто формально, но для Джонни все было иначе. Боль еще не прошла, и ему казалось, что время грубо сжато и изуродовано. По его внутренним часам Сара была его девушкой всего полгода назад. Умом он понимал, что находился в коме, поэтому время выпало из его жизни. Однако чувства Джонни упорно противились этому и не желали слушать голос разума. Ему было непросто ответить даже на открытку с соболезнованиями, хотя ее всегда можно переписать, если слова вдруг выйдут за рамки дозволенного в дружбе, единственного, что доступно в нынешней ситуации. А что, если, увидев Сару, он скажет или совершит какую-нибудь глупость? Лучше не звонить. Пусть все останется как есть. Но Джонни знал, что позвонит. Позвонит и пригласит приехать. Разволновавшись, он сунул листок в конверт. В глаза ему ударило солнце, отразившееся от сверкающего хромом кузова Форда, который медленно двигался по дорожке. Джонни прищурился и пытался понять, знакомая ли эта машина. К ним редко кто заезжал. Почты приходило много, а визитеры наведывались всего 3-4 раза. Паунелл — маленький городок, и даже на карте отыскать его непросто. Если за рулем Форда окажется какой-нибудь охотник до откровений, Джонни быстро отошлет его назад, вежливо, но твердо. Именно это при расставании посоветовал ему Вейзак. Надо признать, отличный совет. «Не позволяйте никому превращать себя в профессионального провидца, Джон. Проявите твердость, и о вас забудут. Сначала вам самому это покажется бессердечным, ведь большинство из них просто несчастные люди со своими проблемами и без всяких дурных намерений. Но от этого зависит ваша жизнь и внутренний покой. Поэтому проявите твердость». Джонни послушался его. Форд подрулил к площадке между сараем и поленницей дров, и Джонни заметил на ветровом стекле маленькую наклейку фирмы по прокату автомобилей «Херц». Очень высокий мужчина в новеньких синих джинсах и рубашке в красную клетку вышел из машины и огляделся. Мужчина держался как типичный городской житель, отлично знающий, что волки и пумы в Новой Англии больше не водятся, но на всякий случай желающий удостовериться в этом. Горожанин. Приезжий перевел взгляд на крыльцо, увидел Джонни и приветственно махнул ему рукой.
«Добрый день».
У него был глуховатый выговор, похожий, как показалось Джонни, на бруклинский.
«Привет», — отозвался Джонни. «Заблудились?» «Очень надеюсь, что нет». Незнакомец подошел к крыльцу. «Вы или Джон Смит, или его брат-близнец».
«У меня нет братьев», — улыбнулся Джон. «Так что вы, похоже, попали по адресу. Чем могу быть полезен?»
«Возможно, мы окажемся полезны друг другу». Незнакомец поднялся по ступенькам и протянул руку Джонни. «Меня зовут Ричард Дис, журнал Inside View».
Его модно подстриженные седые волосы слегка прикрывали уши. Джонни с изумлением заметил, что седина была крашеной. И что можно сказать о человеке, который красит волосы под седину и говорит, будто через картонную коробку?
«Слыхали про такой?»
«Да, я знаю этот журнал. Его продают в супермаркетах на кассах. Но интервью я не даю, поэтому мне жаль, что вы проделали путь впустую». Эти журналы действительно продавались в супермаркетах. Заголовки только что не прыгали со страниц, чтобы завлечь читателей.
«Разбитая горем мать обвиняет в убийстве своего ребенка пришельцев из космоса».
«Продукты травят детей».
12 медиумов предсказывают землетрясение в Калифорнии в 1972 году».
«Вообще-то дело не в интервью», — пояснил Дис. «Можно я присяду?»
«Да я действительно...
Мистер Смит,
Я прилетел из Нью-Йорка, а от Бостона добирался на таком крошечном самолетике, что всерьез забеспокоился о судьбе жены, если она станет вдовой».
«Авиалинии Портленд-Бангар», — заметил Джонни.
«Точно».
«Хорошо», — сказал Джонни. «Я впечатлен проявленным героизмом и преданностью делу. Я выслушаю вас, но даю вам не больше 15 минут. Мне предписан ежедневный послеобеденный сон».
15 минут хватит за глаза»,
— Дис подался вперед.
«По моим прикидкам, правда, довольно обоснованным, ваш долг составляет сейчас около 200 тысяч долларов, мистер Смит. А это внушительная сумма, верно?»
Джонни нахмурился. «Что и кому я должен, касается только меня».
«Конечно. Кто спорит? У меня и в мыслях не было обидеть вас, мистер Смит. Журнал Inside View хотел бы предложить вам работу. Исключительно выгодную».
«Нет. Решительно нет».
«Позвольте мне хотя бы изложить...»
«Я не практикующий медиум. Я не Джин Диксон, не Эдгар Кейс, не Алекс Таноус. И покончим с этим. Я не собираюсь ворошить прошлое».
«Я прошу вас всего несколько минут».
«Мистер Дис, кажется, вы не понимаете, что я...»
«Всего несколько минут». Дис обезоруживающе улыбнулся.
«Откуда вы узнали, где меня искать?»
«У нас есть внештатный корреспондент из газеты Kennebec Journal, что издается в центральной части штата Мэн. Он и сказал, что раз вы исчезли из поля зрения, то, наверное, уехали к отцу».
«Выходит, это его я должен благодарить за нашу встречу?»
«Выходит, так», — согласился Дис. «Но я уверен, что вы не будете иронизировать, выслушав мое предложение. Так я могу изложить его?»
«Ладно, но только не надейтесь, что я передумаю из уважения к полету, нагнавшему на вас страху».
«Кто знает, мы ведь живем в свободной стране, верно?» «Верно. Как вам, наверное, известно, мистер Смит, Inside View специализируется на паранормальных явлениях. Если честно, наши читатели без ума от всего этого. Еженедельный тираж журнала составляет 3 миллиона экземпляров. Как вам 3 миллиона читателей, мистер Смит? Неплохая основа для процветания. Чем мы привлекаем? Мы ориентируемся на позитив, на духовное.
Медведь-людоед сожрал 2 младенцев-близняшек, пробормотал Джонни. Дис пожал плечами.
Да, верно. Но мы живем в жестоком мире, не так ли? Люди должны знать о подобных вещах. Они имеют на это право. Но на каждую мрачную историю у нас приходится 3 других материала. Их авторы рассказывают, как безболезненно похудеть, как достичь сексуального удовлетворения и гармонии, как стать ближе к Богу.
«А вы сами-то верите в Бога, мистер Дис?»
«Вообще-то нет», — признался Дис и снова обезоруживающе улыбнулся. «Но мы живем в демократическом обществе, в величайшей стране мира, верно? Каждый сам решает, во что ему верить. Нет, все дело в том, что в Бога верят наши читатели. Они верят в ангелов и чудеса,
в экзорцизм, бесов и черные мессы.
Вот именно. Вы ухватили суть. Наша аудитория спиритическая и верит во всю эту потустороннюю чепуху. У нас заключен контракт с 10 медиумами, в том числе и с самой знаменитой ясновидящей Америки Кэтлин Нолан. Мы хотели бы предложить сотрудничество и вам, мистер Смит».
«Вот как?»
«Да. В чем оно будет заключаться? Примерно раз в месяц наш номер посвящается только паранормальным явлениям. В нем будут размещены ваши фотографии и короткая колонка. Например, рубрика «10 знаменитых медиумов предсказывают» расскажет о втором президентстве Форда и тому подобном. Мы всегда готовим выпуски к Новому году и Дню независимости, где сообщаем о перспективах Америки в предстоящем году. Они очень информативны, там содержатся прорицания относительно внешней политики, экономики и много чего еще интересного».
«Мне кажется, вы не поняли», — медленно, будто разговаривая с ребенком, произнес Джонни. «Пару раз у меня были озарения, которые можно, наверное, назвать ясновидением. но я не умею вызывать их. И предсказать переизбрание Форда на второй срок я могу с таким же успехом, как и подоить быка».
«А кто сказал, что от вас это требуется?» — удивился Дис. «Все статьи пишут наши штатные сотрудники».
«Сотрудники?»
«Ну, конечно». Дис явно терял терпение. «Послушайте, последнюю пару лет один из наших самых популярных медиумов, Фрэнк Росс, он специализируется на стихийных бедствиях. Росс — отличный парень, но, видит бог, не закончил даже средней школы. Отслужил пару сроков в армии, а потом мыл автобусы дальнего следования на Нью-Йоркском портовом терминале, где мы и разыскали его. И вы считаете, что мы доверим ему колонку? Да он в слове из трех букв сделает 4 ошибки».
«Но предсказание...»
«Полная и абсолютная свобода фантазии. Вы удивитесь тому, как наши читатели падки на самые невероятные вымыслы».
«Вымыслы?» Джонни разозлился. Его мать покупала Inside View с незапамятных времен, когда там еще печатались снимки разбитых в авариях и залитых кровью машин, обезглавленных трупов и тайно сделанных фотографий с мест казни. Она свято верила каждому напечатанному там слову. Как, судя по всему, и подавляющая часть остальных 3 миллионов читателей. И вот перед ним сидит парень с крашенными под седину волосами, в дорогих ботинках и новенькой рубашке со следами складок от упаковки и откровенничает о газетных утках.
«Все отлажено до мелочей», — продолжал Дис. «Если вдруг у вас случится озарение, просто позвоните нам, причем за наш счет, и мы вместе это оформим. У нас есть право включать антологию ваших колонок в выпускаемый журналом «Ежегодник предсказаний». Однако вы имеете право заключить контракт с любым другим издательством. Мы можем только запретить печататься в другом журнале, но, уверяю вас, на практике редко этим пользуемся. А гонорары у нас очень щедрые. Они намного превышают цифры, указанные в контракте. Так что хватит не только на хлеб с маслом, но и с икрой тоже».
«И о какой сумме может идти речь?» — осведомился Джонни, сжимая подлокотники кресла-качалки.
$30 000 каждый год из первых двух. Если дело у вас пойдет, эту сумму потом пересмотрим. Все наши медиумы на чем-то специализируются. Насколько я понимаю, у вас хорошо получается с предметами».
Дис мечтательно прикрыл глаза.
«Зачем закапывать талант в землю? Я уже вижу вашу колонку 2 раза в месяц. Джон Смит приглашает читателей журнала Inside View присылать свои вещи для экстрасенсорного обследования. Ну, что-нибудь в этом роде. Конечно, мы заранее предупредим, чтобы присылали недорогие вещи, поскольку ничего возвращать не будем. Но человеческая глупость поистине безгранична, прости господи. И вас наверняка удивит, что могут начать присылать. Бриллианты, золотые монеты, обручальные кольца. В приложении к контракту можно было бы сразу оговорить, что все предметы, присылаемые для обследования, становятся вашей собственностью».
Глаза Джонни налились кровью. «Люди будут присылать вещи, а я присваивать их. Я правильно понял вас?»
«Правильно. Не вижу с этим никаких проблем. Главное в этом деле — подстраховаться юридически. А это добавит икры на ваш бутерброд».
«А если...» — продолжил Джонни, стараясь говорить спокойно. «Если, к примеру, меня озарит, что президента Форда убьют 31 сентября 76 года».
«Вообще-то в сентябре только 30 дней», — уточнил Дис. «А в остальном — в самую точку. Вы сразу уловили суть, Джонни, как будто родились для этого. Вы мыслите масштабно, что очень хорошо. Даже трудно представить, насколько мелко мыслит основная масса читателей. Боятся даже рот открыть там, где пахнет деньгами. Тим Кларк из Айдахо, один из наших экстрасенсов, написал, что у него было видение, будто министра сельского хозяйства Эрла Батца заставят уйти в отставку в будущем году. Но кого, извините за выражение, это колышет? Кто такой Эрл Батц для обычной домохозяйки? Вы мыслите правильными категориями, Джонни. Вы просто созданы для этого бизнеса».
«Создан для этого бизнеса», — тихо повторил Джонни. Дис внимательно на него посмотрел.
«С вами все в порядке, Джонни. Вы что-то побледнели».
Джонни подумал о женщине, приславшей шарф. Наверное, она тоже читательница Inside View. «Позвольте мне подвести итоги», — сказал он. «Вы платите мне 30 000 в год за имя
и вашу фотографию, не забывайте.
И мою фотографию под несколькими статейками, которые напишут другие. Еще колонку, где я буду рассказывать людям о присланных ими предметах. А как дополнительный бонус, я могу оставить эти предметы,
если юристы сумеют все правильно обосновать,
в личной собственности. Я правильно изложил суть сделки?»
«Это только ее остов, Джонни. На самом деле вы удивитесь, как одно тянет за собой другое. Через полгода вы приобретете известность, а потом уже развернетесь вовсю. Телешоу Карсона, телеинтервью и беседы, выступления с лекциями, разумеется, книга, причем в издательстве по вашему выбору. На экстрасенсов денег не жалеют. Кэти Нолан начала с такого же контракта, как у вас, а сейчас зарабатывает по 200 000+ в год. Мало того, она основала собственную церковь и теперь не платит с доходов ни цента налогов. Да, нашей Кэти пальца в рот не клади». Дис, ухмыляясь, подался вперед. «Я же говорю, Джонни, открывающиеся возможности буквально беспредельны».
«Еще бы».
«Итак, что скажете?»
Джонни схватил Диса за рукав и воротник новенькой рубашки.
«Эй, что вы себе позволя?»
Джонни притянул Диса к себе за рубашку. За 5 месяцев беспрерывных упражнений он здорово накачал мышцы. «Ты спросил мое мнение, и я скажу его». Он чувствовал, как голову сжимает пульсирующая боль. «Я думаю, что ты — упырь, наживающийся на людских страданиях, и работать тебе нужно только с нечистотами. Твоей матери следовало умереть от рака на 2-й день после того, как она зачала тебя. Если ад действительно существует, надеюсь, ты будешь гореть в нем вечно».
«Не смей так разговаривать со мной!» — завизжал Дис. «Псих ненормальный! И забудь обо всем, что я предлагал, сукин ты сын! Ты упустил свой шанс! И даже не думай, что сможешь приползти за прощением!»
«И от слов твоих смердит!» Джонни поднялся, увлекая за собой Диса, и начал трясти его. Тот бормотал что-то невразумительное. Джонни пинком спустил Диса с лестницы. Тот растянулся в пыли. Поднявшись, он злобно сказал:
«Тебя надо сдать в полицию. Может, я так и сделаю».
«Делай, что хочешь», — ответил Джонни. «Но в наших краях полиция не очень-то привечает непрошенных гостей».
«Ты еще очень пожалеешь об этом», — говорил Дис, направляясь к машине. 3 000 000 читателей. И это не пустые слова. Когда мы с тобой разделаемся, никто в Америке тебе не поверит, даже если ты предскажешь наступление весны после зимы. Никто не поверит, даже если ты заявишь, что чемпионат страны по бейсболу стартует в октябре. Тебе не поверят, даже если...»
Дис запнулся, не находя слов от бешенства. «Вон отсюда, подонок!» — закричал Джонни.
«И попрощайся с книгой! Тебя поднимут на смех во всех издательствах Нью-Йорка! Когда я разделаюсь с тобой, к тебе не притронутся даже те, кому все равно, что читать на ночь. На таких, как ты, есть управа, и ты узнаешь это на своей шкуре. Мы...»
«Пожалуй, я схожу за ружьем и пристрелю незваного гостя», — заметил Джонни. Дис ретировался к машине, выкрикивая проклятие. Джонни молча наблюдал за ним с крыльца. Боль отдавалась у него в висках. Дис забрался в машину, двигатель взревел, и колеса, взвизгнув, подняли клубы пыли. Машина вильнула и сбила чурбак, на котором кололи дрова. Несмотря на головную боль, Джонни ухмыльнулся. Вернуть чурбак на место куда проще,
чем объяснить в прокатной фирме, откуда на бампере Форда взялась вмятина. Солнце снова блеснуло на хромированных частях автомобиля, из-под колес которого разлетался гравий. Джонни опустился в кресло-качалку и, обхватив голову руками, стал дожидаться, пока успокоится боль.